Ну что ж, друзья, традиционно на второй части нашей встречи мы предлагаем вам задать ваши вопросы. Для этого поднимайте руку, к вам подойдет человек с микрофоном, или можно передать записочку вот сюда, к нам. Так, записочки стали поступать, а желающих задать вопрос лично пока нет. Так, ну что ж, озвучиваем одну из записок. Что Сын Божий делал до появления на земле?
Замечательный вопрос, спасибо вам, друзья. Сын Божий вместе с Отцом и Святым Духом пребывал в любви, в блаженстве, в радости, как и пребывает сейчас и будет пребывать во веки веков. Сын Божий есть Бог, вторая ипостась Пресвятой Троицы, и находится в непрестанном единстве со своим Отцом и Святым Духом.
Так, есть вопрос в зале, пожалуйста.
Здравствуйте, спасибо. У меня длинный вопрос, я его зачитаю со своими мыслями некоторыми, которые, надеюсь, услышать пояснение к ним. Значит, вопрос на тему личности над плотью. Нельзя ли так уйти в крайности, неразумность, предел разумный где? Не Дух ли Святой благодать меняет человека и его желание к росту личности над желаниями тела? Это первый вопрос. А если упражняться, приказать себе совершенно, к примеру, неделю, не слушать желания тела, будет ли рост личности в таком случае? Не повредишься ли так? Это второй вопрос.
Знаете, я вас немножко остановлю. Мы за первой встречей договаривались, что мы озвучиваем только один вопрос. А теперь вас попрошу первый вопрос повторить, потому что мы не успели его запомнить.
Значит, нельзя ли так уйти в крайности, неразумность, где разумный предел? Не Дух ли Святой благодать меняет человека и его желание к росту личности над желаниями тела?
Спасибо. Очень серьезно. Хороший вопрос. Личность господствует над человеческой природой, не только над телом, но и над душой тоже. И вопрос изменения человеческой природы совершенно корректно вами задан. Где находится этот предел? А предел заключен в том, что у тела человеческого, у человеческой природы и у души тоже есть божественное предназначение, тоже есть замысел Божий. И личность богоразумная, праведная, она не должна переступать тех замыслов Божьих, которые определены для человеческого естества. Ну, условно говоря, человек предназначен ноги, чтобы ходить, а руки, чтобы делать. То есть сейчас перевернусь и стану на ногах, на руках ходить, личность моя заставит меня, да, а ногами, ну, не знаю, что-то делать. Это будет очень оригинально, это будет очень тяжело, потребуется напряжение, вот, сил, но смысла в этом никакого нет. Поэтому в данном случае, конечно, я переступаю пределы замысла Божия, насилуя свою природу. Если же моя личность, я как личность, вы как личность, напрягаете свое естество, свою природу, стать соответствующей замыслу Божьему, то тогда ваши усилия не только являются правильными, но для осуществления этих усилий подается благодать Божия, о которой вы также спрашивали в вашем вопросе. Благодать Божия, она не действует механически и просто преображает. Благодать Божия есть результат сотрудничества Бога и человека. Если человек как личность соизволяет жить по воле Божией, тогда ему дается благодать, которая преображает его человеческую природу. Если же человек как личность не желает жить по воле Божией, он, конечно, может, да, свое естество тоже изменить, свою природу изменить, но смысла большого в этом нет. Да, мы можем видеть, допустим, такие трюки буддийских монахов. Они берут там, я не знаю, головой разбивают кирпичи, там, я не знаю, там, могут там, сказать, удары меча переносить по животу, съедать стеклянные стаканы, съедать стаканы стеклянные, да, не знаю зачем. У меня вопрос, а зачем вы это делаете, друзья? Вы насилуете свою природу ради чего? От этого вы становитесь ближе к Богу или нет? Если становитесь ближе к Богу, отлично, я тоже попробую это сделать. Но у меня есть очень большие сомнения в этом случае. имеет ли отношение к замыслу Божьему. Вот здесь и находятся пределы. Да? Замысел Божий мы развиваем или же наоборот его отвергаем. В этом случае мы или получаем благодать Божию, или не получаем.
Есть вопрос в зале, пожалуйста.
Добрый день, Светлана. Я хотела узнать, вот как вы считаете, можно ли доказать бытие Божие и то обстоятельство, что Иисус есть Христос? Вот в течение лекции вы приводили ссылки из Священного Писания, из Евангелия от Иоанна. Ну вот, например, для человека неверующего, который не считает Евангелие откровением Божиим, вот эти цитаты будут являться доказательством? Или, допустим, для иудея, который не признает Иисуса Христом? Спасибо.
Спасибо. Этот вопрос часто задают. Давайте выработаем стратегический подход к решению этого вопроса. Он заключается в том, что доказывать кому-то можно, выяснив, а что для него доказательством является. То есть, если перед вами находится человек, вот вы сразу выясняете, а что для тебя доказательство? Что это будет? Научный факт, цитата из Священного Писания, жизненный опыт, твой личный опыт, рассказы твоих дедушек и бабушек. Здесь может быть все, что угодно. Поэтому, когда вы задаете вопрос, все-таки постарайтесь описать, для кого, кому он адресован. И тогда, исходя из этого, можно будет уже выстраивать какие-то аргументы. Но повторяю, что здесь проблема не только в том, чтобы выстроить, найти аргументы. Проблема, мы обсуждали это на прошлой встрече, она заключается еще на уровне психологии. Людям часто страшно встретиться с Богом. И их нежелание принимать весть о Боге, она обусловлена тем, что если Бог есть, то Он велик. Если Он велик, то я должен с Ним считаться, я должен изменить свою жизнь, а я не хочу менять свою жизнь. Поэтому я буду упираться и руками, и ногами, и всеми мыслями, немыслями, аргументами, чтобы хоть как-то Его сделать невидимым, незначимым, несуществующим, хотя бы для меня самого. Я буду верить в какую-то случайность, мы обсуждали в 10 минус 53 степени. Я буду, так сказать, отвергать явные чудеса, которые будут происходить со мной или вокруг меня, потому что мне страшно. Вот если человек находится в такой жизненной позиции, то тогда прежде всего нужно не аргументы приводить, а помочь снять вот этот психологический барьер у человека перед Богом. С Богом встретиться не страшно. Скажите ему великую тайну. И вот если он не испугается, тогда даже ваше простое слово – вы предложите ему, помолись ты ему, он тебе откликнется тебе. И он получит внутренний опыт, который уже будет тверже любого доказательства. И сколько людей, столько и путей возвращения к Богу. Поэтому здесь нужно быть очень аккуратным и дать место Богу для изменения человека. Но не быть столь наивным, что предполагая, что вот я сейчас наберу какую-то базу аргументов, вывалю на своего товарища, соседа, ребенка там, или кого-то еще, и он станет христианином. Конечно же, такое не бывает. Такого быть не может.
Пожалуйста, ваш вопрос.
Вот скажите, пожалуйста, вот Евагрий Понтийский писал о тричастности души, что вот есть третья вот эта страстная часть, ну или вот глубинная психология, она говорит о бессознательном. Ну, собственно, у святых отцов там другими словами говорится о том же. Можно тогда сказать, что у Христа, Иисуса, у него вот этой страстной части уже не было, то есть он весь вот, ну как такой, как... Ну, была только сознательная часть и сверхсознательная.
Давайте уточним. Во-первых, учение Евагрия Понтийского, а во-вторых, в отношении Господа нашего Иисуса Христа. Во-первых, когда Евагрий Понтийский говорит о трехчастности человеческой души, он говорит об уме, воле и чувствах, или там, точнее сказать, о разумной, раздражительной и вожделевательной силе. Вот эти три силы, их взаимодействие и обуславливают движение души. Вот. И страстность, она заключена не в разумном начале, а в раздражительной и вожделевательной. Без этих трех элементов, трех сил души, душа функционировать не может, считал не только Евагрий Схоластик, но и многие другие святые отцы, которые опирались на это древнее антропологическое учение, оно восходит своими корнями еще к античности. В отношении Господа Иисуса Христа. Он не только совершенный Бог, но и совершенный человек. И в этом плане его человеческая природа, его человеческая душа имеет все необходимые естественные элементы, которые есть у каждого из нас. В том числе и эти три силы души. разумное, раздражительное и вожделательное. Другое дело, что эти силы могут находиться в правильном состоянии и в неправильном состоянии. Неправильное состояние – это когда наша разумная сила подавлена, повреждена неразумными силами, нашими эмоциями и нашим раздражением, и нашей волей. Тогда мы действуем как неразумные существа. Да? Нам понравилось, мы бросаем то, что полезно, и бежим туда, куда понравилось. Да? Нам захотелось чего-то, и мы оставляем то, что действительно правильно, да? И делаем то, что неправильно. Это как раз признак души, в которой состояние этих сил находится в неправильном, неестественной форме. В отношении Господа Иисуса Христа мы можем прямо свидетельствовать, что у него были эти три силы, конечно, поскольку он совершенный человек, но в богоугодном, совершенном, истинном состоянии, когда разумная сила господствует над двумя неразумными. Если бы этого не было, то он бы не был бы полноценным человеком.
Вопросы по записочке. Скажите, пожалуйста, а в чем разница между душой и личностью? Эти понятия тождественны, и подобный вопрос – душа – это часть человеческой природы, понятие души – тождественно понятие личности.
Угу. Друзья, в строгом богословском смысле нет не тождественной, потому что душа – это элемент человеческой природы, а мы говорим, что личность глубже. Это метафизическая категория. Это то, что определяет способ существования природы и на уровне тела, и на уровне души, и на уровне духа. Поэтому некорректно считать, что личность и душа – это одно и то же. Вот подумайте, мы сегодня уже говорили, что о природном аспекте мы говорим о человеке, отвечая на вопрос «что?», а в личностном «кто?». Вот когда мы задаем вопрос «что есть человек?», то говорим там, «существо, состоящее, допустим, и души, и тела». То есть мы явно перечисляем, относим категорию «душа» к природной сфере – отвечаем на вопрос, что если же говорим о личности, то кто управляет? Мы говорим «моя душа», «мое тело». То есть есть «я», а есть «мое». И в том числе и душу я осознаю как свою собственность, то, с чем я могу работать, то, что я могу менять. Поэтому, строго повторяю еще раз, в богословском смысле эти понятия путать не надо, нельзя, но иногда и в святоотеческой литературе, и даже в Священном Писании мы видим, что да, слово «душа» и «личность» употребляются как синонимы. Есть несколько таких фрагментов, но они являются все-таки особым, так сказать, особой темой для разговора.
Пожалуйста, есть ли вопрос в зале? Пока готовится человек спросить. Вопрос следующий по записочке. Почему Христос, сотворив столько чудес и воскрешая людей, оставляет без внимания казнь Иоанна Крестителя, который к тому же приходится ему родственником по матери?
Странно. Почему без внимания? Очень даже со вниманием. Вспомните, когда описывается это событие, во-первых, Христос, узнав об этом, воскорбел. Он находился на расстоянии от Иерусалима. Он своими глазами это не видел, но духом это прочувствовал. И там сказано, он воскорбел и удалился помолиться. Помолиться, наверное, о душе Иоанна Крестителя или там о чем-то еще. Но это было явно событие, связанное с трагической гибелью Иоанна Крестителя. Поэтому, мне кажется, здесь просто неполная информированность автора записки.
Угу. Вопрос следующий. По слову Иоанна Кронштадтского, имя Божие есть сам Бог, что повторяли имя славцы. Каково ваше отношение к имя Славию?
Значит, выражение «имя Божие есть Бог» встречается в дневниках святого Иоанна Кронштадтского, но это не какой-то догматический тезис, а одно из красивых выражений, которые вообще-то, в том числе и богослужебной литературе, могут употребляться не в строго догматическом смысле. Имя Божие есть Бог в том смысле, что через имя Божие мы приобщаемся к божественной благодати, мы вступаем в единство с Богом. Как только мы произносим имя Божие, мы соединяемся с Ним, можем, по крайней мере, соединиться с Ним, и поэтому, так сказать, для нас имя Божие – это дверь к Богу. И в переносном смысле, не в собственном смысле, в переносном мы можем сказать, или там Иоанн Кронштадтский так сказал, имя Божие есть Бог. Но он сказал это еще до того, как ересь, имя Божничество, возникло и была, распространилась там среди монахов на Афоне, в Пантелеевном монастыре, а потом уже и в России. В рамках этого уже еретического учения, которое осуждено Синодом Русской Православной Церкви, вот, выстраивается полное тождество между понятием Бог, между Богом и Его именем. И это уже явное преувеличение, это богословская ошибка. Здесь мы уже на полпути к магии. Там эти процедуры, или, по крайней мере, такие приемы проповедуются. Скорее всего, именно из этой сферы эта идея перекочевала вот в некоторые горячие головы. Но, повторяю, что у Иоанна Кронштадтского, в общем-то, эта фраза звучит не в контексте обсуждения данной догматической там, богословской проблемы, а просто как такая красивая метафора. Некое преувеличение, вот, которое указывает на связь одного и другого.
Вопрос. Дух Святый и благодать Духа Святого – это одно и то же? Когда Дух Святой сошел на апостолов, это то же самое, что сошествие благодати?
В рамках догматического богословия, если мы рассуждаем строго, корректно, правильно употребляя термины, то мы должны, конечно, четко различать понятие Дух Святой. Здесь прежде всего подразумевается третья ипостась Пресвятой Троицы. Вот. И благодать, божественная энергия, которая является общей для всех трех лиц. Отца, Сына и Святаго Духа. Поэтому, повторяю еще, в корректной форме ставить их в один ряд, употреблять как синоним, нельзя. Но в Священном Писании, в некоторых святоотеческих рассуждениях, да, иногда в церковной литературе, богослужебной, мы можем встретить примеры, когда под выражением «Дух Святый» подразумевается именно благодать, а не третья ипостась Пресвятой Троицы, Бог Троица. Есть такие выражения. Вот. И чаще всего они как раз-то и представлены в виде такой фразы «благодать Духа Святаго». Четко различить одно от другого можно, если в фразе подразумевается диалог или не подразумевается. С благодатью мы не можем вступить в диалог. Мы не молимся благодати. Благодать, приди ко мне. А вот в Духу Святому мы можем молиться. Говорит, Царю Небесный, приди и вселись в ны, и очисти нас всякие скверны. Потому что Дух Святой есть личность. Такая же личность, как Отец и как Сын. Поэтому по признаку диалога вы можете в тексте понять, идет речь о Духе Святом как третьей ипостаси или же о благодати как божественной энергии.
Когда рождается душа? Заранее или с рождением человека? Правда ли, что души детей выбирают себе родителей?
О, интересно. Ну, первая часть вопроса традиционная, ну, и хорошо уже, так сказать, освещенная в богословской литературе. Православное учение здесь однозначно, что рождение души и рождение тела происходит одновременно. В том числе и дарование личностного начала, о котором сегодня шла речь. То есть в один момент зачатие ребенка, да, вот как бы в зачаточной форме, появляется и тело, и душа, и личностное начало. И нет мгновения, когда одно предваряет другое. Это устоявшаяся, хорошо аргументированная позиция православной церкви. А вот вторая часть вопроса о том, что души детей выбирают себе родители, очень интересно, очень впервые я встречаю такую интерпретацию, да, вот, непонятно, на чем она основана. Вот, конечно, согласиться с этим едва ли возможно, но любопытно было бы спросить у автора, да, откуда он почерпнул такую мысль. Вот, точно она к православному учению не относится.
Ну, здесь есть и другой похожий вопрос. Являются ли родственными имена Христос и Кришна?
Интересный вопрос, важный вопрос. Более того, я как аргумент однажды, много лет назад, в 90-е годы, еще когда был сам семинаристом, услышал это у кришнаита. Вот, он пытался обосновать, что вот Христос и Кришна – это, по сути дела, одно лицо, только в разных религиях. И вот такой этимологический аргумент предъявил. И что здесь можно сказать? Ну, то, что этот товарищ кришнаит просто не очень хорошо осведомлен в происхождении имени Христос. Потому что Христос, как мы сегодня уже говорили, это греческое слово. И греческий перевод или эквивалент слова «помазанник» с еврейского языка. Поэтому в оригинале Иисуса Христа не называли не Иисус Христос, да, там, а Егоша Машиах. И понятно, у слова Машиах и Кришна никакого этимологического родства нет. Так что это очень надумано.
Отец Вадим, но существует в современной библейской критике такая гипотеза, что Христос был в Индии. Как вы полагаете, был ли Иисус в Индии? Учился ли там у кого-то из учеников Будды?
Ну, это легенда, да, она появилась сравнительно недавно в европейской культуре, во второй половине XIX века, что якобы Христос свои великие знания получил от каких-то махатм в Шамбале, в Индии, где-то еще. При этом, когда возникает вопрос более-менее серьезного исследования, а на основании чего вы это предположили, то не предъявляется ни один какой-либо более-менее значимый исторический аргумент или артефакт, который бы это мог подтвердить. То есть аргументы здесь такого плана выдвигаются. Но вот посмотрите, Евангелие описывается жизнь Иисуса Христа, сначала Рождество, а дальше выход на общественное служение в 30 лет. А чем он занимался до 30 лет? Ну и как бы нет другого ответа, как пошел в Индию. Вот, понимаете, вот нет других вариантов. Вот как только пошел в Индию. Вот, ну, то есть вот так этот железный аргумент. И второй аргумент в пользу индийской версии заключается в том, что где-то кто-то, какой-то исследователь слышал от какого-то, там, какого-то гуру пересказ истории о том, что вот Иисус был в Индии. Это, так сказать, эти рассказы каких-то гуру индийских записываются потом европейскими, стали записываться европейскими исследователями или, может быть, сочиняться этими же европейскими исследователями, вот, и доставляться в Европу. И тем, кому эта идея нравилась, а она нравилась оккультистам, вот, эзотерикам, они и стали ее распространять. Вот, собственно говоря, из этой среды эта легенда и, в общем-то, получила широкую какую-то огласку. Вот, повторяю, она не с точки зрения Евангелия, не с точки зрения вот, конкретных исторических доказательств, ничем не подтверждена. Может быть, в каких-то индусских преданиях более древних, ну, имеется в виду более древних, допустим, 15 века, 16 века, даже что-то об Иисусе и встречается. Но как это могло быть и, скорее всего, произошло? Даже если это вдруг произошло. На самом деле индуизм, он очень гибок. В индуизме не отрицаются никакие религии, они все впитываются. И когда в Индии люди все-таки пересеклись с христианством, они пересеклись, мы помним, что один из апостолов, апостол Фома, дошел до Индии и там проповедовал, и Малабарская церковь христианская, которая там существует, они так называют себя церковь апостола Фомы. Так вот, когда они услышали проповедь о Христе, а она хорошая, красивая, Иисус Христос о хороших вещах говорит, то, конечно же, они захотели впитать это как-то в себя, в свою культуру, и органически с собой присоединить, к себе присоединить. Вот. И возможно, что где-то там в Средневековье или позднее какие-то вот, так сказать, заимствования из христианства и вплетения в какие-то в индусские предания и возникают. Вот. Но они ничем не подкреплены в реальной жизни. Это точно так же, допустим, я не знаю, там можно встретить рассуждение какого-либо прихожанина в Русской Православной Церкви, который будет доказывать, что святитель Николай там русский святой. Да? Вот как бы на определенном этапе почитания, да, он становится настолько родным, что он становится вот русским. Вот, ну, я думаю, для некоторых индусов, может быть, Иисуса Христа не так полюбили, что он для них стал индусом. А потом появились европейские любители экзотики, да, которые превратили это в легенду о существовании Иисуса Христа 30 лет. Вот. Если же говорить более серьезно, то, конечно, эту легенду можно было бы, как бы критиковать из других позиций, богословских, потому что, конечно, индуистский взгляд на мир и христианский мир радикально расходятся. Если он оттуда эти знания заимствовал, то этого противоречия не было бы. Но это тема для отдельной беседы.
Пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер, спасибо большое за лекцию. Если еще позволите, вот продолжение этой темы, потому что, я думаю, для очень многих людей, в том числе и православных, но, к сожалению, не воцерковленных или слабо воцерковленных, продолжение темы может быть важным. Я в последнее время сталкиваюсь с людьми, которые практикуют очень часто йогу. Более того, эти люди, когда начинаешь с ними говорить, просто, пожалуйста, будь аккуратен, ну, просто аккуратней, там, как бы, пока это спорт, все. Но когда люди говорят, нет-нет, я хочу стать мастером йоги, я читаю мантры каждый день и считаю, что это нормально. Я вызываю богов, каких-то ангелов или богинь, ну, с маленькой буквы, хотя они пишут большой, и это нормально. Я ношу крест, и я не буду в этом исповедоваться, потому что это не грех. Вот насколько употребление, потому что мы сегодня говорим про личность, про имя, насколько это может разрушить жизнь человека и насколько это может подорвать жизнь, в частности, не только этого человека, но и его семьи, как, ну, по крайней мере, я вижу среди своих знакомых некоторых, да, с которыми пересекаюсь. И эти люди не понимают, что употребление имени и введение каких-то личностей непонятных в свою жизнь имеет влияние. Может быть, вы как-то объясните, и эти люди вас услышат. Очень было бы хорошо.
Я думаю, если они не услышали вас, то меня точно не услышат. Вот. Но, тем не менее, я постараюсь как-то ответить на ваш вопрос. Конечно же, вот такие духовные эксперименты никогда не проходят бесследно. Вот. Можно было бы для вашего товарища, знакомого, так, теоретически, да, привести несколько историй, допустим, из моей священнической практики. Потому что вот эти вот экспериментаторы духовные, в конце концов, когда доходят до полного краха, они приходят к священнику в таком состоянии, что их уже не собрать. А на уровне психического расстройства уже непоправимого. И таких историй у каждого священника, на самом деле, наберется с десяток, в том числе и у меня. Более того, я бы при желании мог познакомить вашего товарища вот с такими людьми, которые вот так вот экспериментировали, и к чему они пришли. Вот, поэтому здесь, конечно, для таких людей вот эти богословские рассуждения, а вот так можно, а так нельзя, они действительно не работают. А когда увидишь перед собой вот результаты этих экспериментов, тогда, может быть, что-то в сознании изменится. Но, насколько я знаю, уже на некоторых телеканалах, на телеканале «Спас», там есть несколько передач, когда люди, вот экспериментировавшие там с оккультизмом, с магией, эзотерикой, с йогой, вот, дошли до какого-то уровня мастера, не мастера, гуру, не знаю, какого уровня посвящения, вот, и что они пережили, и почему они потом со страхом и ужасом, да, вернулись в христианство, из покаяния. Может быть, эти передачи вы отыщете на просторах интернета и предложите вашему товарищу, это, может быть, им поможет.
Пожалуйста. Прошу прощения, значит, вот с девушку хочу поддержать. Действительно, все-таки как-то есть какой-то способ, значит, вот этих людей, которые носят крест и очень-очень серьезно увлекаются вот йогой, там действительно мантры читают, как-то все-таки есть какая-то возможность их вернуть к жизни. Потому что уже действительно вот в моей тоже практике есть такие случаи, когда люди, ну, у людей в прямом смысле едет крыша. Они, ну, неадекватны, то есть с точки зрения, ну, психически, они уже начинают принимать препараты довольно-таки сильные, вот, которые уже назначают, ну, даже не всем, а психически больным людям. Вот, они уже сами понимают, что что-то не так. И вот, может быть, все-таки есть какой-то способ, значит, этих людей как-то попытаться вернуть к человеческой, к нормальной жизни. Спасибо.
Есть такой способ привести этого товарища к батюшке на исповедь. Пусть он расскажет, каким образом он, нося крест, еще читает мантры. Или иначе, его упражнения восточными практиками и одновременно христианское мировоззрение – это уже начало шизофрении. Уже можно ставить диагноз.
Вопрос по записке вот такой. Один из священников в своей лекции сказал, что Господь есть Дух. Как это может сочетаться с тем, что у Бога три ипостаси – Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух?
Спасибо. Слово «дух» – пнема – одно из самых многозначных в Священном Писании. Откройте преподобный Иоанн Дамаскина, точное изложение православного, и он говорит, «Дух – это и Бог, Дух – это и Святой Дух, третья ипостась, Дух – это синоним слова «душа». ангел – дух, и бес – тоже дух. И даже дыхание человеческое – тоже дух, воздух. То есть все эти понятия могут обозначаться вот словом «дух пнема». И поэтому мы должны учитывать. Когда в Священном Писании говорится «Господь есть дух», имеется в виду не третья ипостась Пресвятой Троицы, а его бесплотное существование. Он абсолютно бесплотен. Это одно из значений слова «дух». И именно в этом значении говорится о Боге. Господь есть дух.
Какие из христианских деноминаций сомневаются в божестве Иисуса? И еговисты – знак вопроса.
Значит, большинство христианских деноминаций, конечно же, исповедуют божественность Иисуса Христа. И, более того, те религиозные группы, организации, которые не исповедуют божественность Иисуса Христа, они и сами себя не считают христианами, и их не считают христиане соответствующими людьми. Единственное, что может объединять или быть основанием для общего диалога, это Библия. И в этом плане, да, свидетели Иеговы, они опираются, ну, на искаженный текст, но тем не менее на текст Библии, и христиане тоже опираются. И иногда их ассоциируют с христианами. Они не являются христианской деноминацией. Поэтому все люди, которые в истории человечества вот, уклонялись от исповедания Божества Христова, перестали носить, прекращали носить это имя – христиане. В протестантизме была такая секта, ну как секта, течение, унитаризм. Унитаризм. В XVI веке, в XVII веке. Если говорить о личностях, то не исповедовал Божество Христово, конечно, наш великий русский писатель Лев Николаевич Толстой в своем Евангелии. Более того, в качестве экзотического примера в Орловской области в 2006 году была зарегистрирована религиозная организация православных ариан. Ну, это, скорее всего, такой странный пример, на который, может, и внимания обращать не стоит. Но, так или иначе, повторяю, что все христиане в той или иной степени исповедуют Божество Христово. Другое дело, что в рамках богословских рассуждений отдельных представителей конфессий, да, мысль иногда выстраивается так, что ты уже не осознаешь, является ли Иисус Христос Богом. То есть это не отвергается прямым текстом, но настолько ярко, выпукло описывается его человечество, и не говорится о божестве, что у читателя, неподготовленного читателя, может возникнуть вот такое мировоззрение, что Иисус Христос – Сын Божий, великий пророк, великий учитель и не более того. Но это не относится к концепциям той или иной христианской группы, а к личному мировоззрению того или иного автора.
Можно ли ересь считать двигателем богословия? Поскольку в споре рождается истина, и благодаря ереси, например, создавался, утвердился символ веры.
Замечательный вопрос. Нет, конечно же, ереси не является двигателем богословия, но ереси, конечно же, побуждают православных отцов облекать в слова, создавать вот словесные формулировки для богооткровенных истин, которыми Церковь владеет изначально. Еще в IV веке священномученик Ириней Леонский сказал, что злоба еретиков понуждает нас облекать в слова те откровения, те истины, которые открываются нам в созерцании и о которых надлежало бы молчать. То есть, строго говоря, путь христианина заключается не в изучении богословия, богословских книг, а в опытном богопознании, в живом личном диалоге с Богом. Но когда возникают искушения, Церковь начинает защищаться. Догматическое богословие в этом плане является, можно сказать, иммунной системой Церкви. Покуда нет искушений инородных тел, не попадает в наш организм церковный, эта иммунная система как бы спит. Да, и когда эти народные тела пытаются проникнуть или проникают, тогда она активизируется и себя проявляет. Поэтому я бы не сказал, что иммунная система является из главной причиной человеческого развития. Вот точно так же догматическое богословие или там богословие церкви не развивается исключительно или прежде всего в связи с возникновением ересей.
Есть один вопрос, который попытаюсь вкратце сформулировать. Является ли язычеством оставление после крещения неправославного имени? Ну, например, если человека в документах по паспорту назвали Алина, а в крещении дали имя Елена. Так вот, забытие, скажем, своего мирского имени, будет ли это предрассудком язычеством?
Последняя фраза.
Является ли язычеством оставление после крещения своего неправославного имени?
Нет, не является это язычеством. Более того, большинство имен, которые мы сейчас носим, они тоже были языческими в свое время. Вот. Вообще традиция называть себя по имени святого, красиво и благочестиво, достаточно поздняя. А раньше просто крестились тем именем, которое люди носили. Учтите, когда мы носим имя святого, мы прославляем святого. Мы свидетельствуем о нем. И, конечно же, получаем благодатную помощь от того святого, чье имя мы носим. Более того, если вспомнить христианскую историю, русскую христианскую историю, то очень часто в первые века, когда люди получали христианское именование, то они сохраняли параллельно и свои языческие имена. Более того, потом эти языческие имена освящались подвигом этих людей и входили в церковный календарь. Допустим, святой князь Владимир, которого мы сейчас прославляем, носил имя в крещении Василий, получил имя Василий. Василий. Но мы его прославляем как князя Владимира. Князья Борис и Глеб в крещении получали имя Роман и Давид. Но в истории церкви не сохранились как Борис и Глеб. Вот. Поэтому если вы, нося имя вот, Алина, просияете в подвиге, я вам это искренне желаю, то вы выполните очень важную функцию. В календарь будет добавлено еще одно замечательное имя. Вот, и после вас появятся еще Алины.
Поскольку вопросов из зала нет, я позволю озвучить себе последнюю записочку на сегодня по бумажке. Она как раз вот в тему идет. Понятие богоугодного дела. Какие признаки богоугодного дела? Духовные, материальные, любые. Но сейчас отец Вадим скажет про духовных богоугодных делах, а кого будет интересовать с точки зрения материальных, то как казначей я после лекции помогу ответить на этот вопрос. Пожалуйста, отец Вадим.
Богоугодные дела, богоугодное дело – это дело, совершенное по воле Божьей. Поэтому это на самом деле непростая задача, друзья. Понятно, что у нас есть некие такие общие критерии, ориентиры. Они в целом, конечно, правильные, но когда начинаешь на них, по ним выстраивать жизнь, конкретные жизненные ситуации, не всегда ты просто сориентироваться, совершаешь ты богоугодное дело или нет. Поэтому у меня нет тут простого универсального ответа. Но христианин в этом плане должен все-таки ориентироваться не только на внешние признаки и значки, да, вот там список добродетелей, и там, к которым надо стремиться, список пороков, от которых я должен отталкиваться. Христианин, прежде всего, должен искать волю Божию. Самое лучшее дело – это дело по воле Божией. И очень часто дело по воле Божией может выглядеть очень небогоугодно. Там, допустим, вот сегодня мы вспоминали апостола Петра. Когда он услышал, что Христос идет на страдания, он сказал: «Да не будет с тобой, Господи, сего». Он умилосердился над ним, да? Он его пожалел, своего учителя. Богоугодное дело это или нет? Ну, на первый взгляд, наверное, вот так есть формально, подойти богоугодное, ну, сострадание, да, человек говорит о своих страданиях, он берет, сострадает. А в ответ прозвучало от Христа: «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но человеческое». Оказалось небогоугодным. Или, допустим, история с Авраамом и сыном Исааком. Бог повелевает ему идти и принести сына в жертву на горе Мориа. И он идет. Вот богоугодное делает или нет? Вот с точки зрения такого общих стандартных представлений, конечно же, не богоугодное. Человека-убийца, собственного сына, единственного сына, идет убивать. Безумный старик, что он делает? А с точки зрения Священного Писания, духовная жизнь оказалась богоугодной. И из этого он стал первым среди верующих. отцом всех верующих. Вот, поэтому нужно быть очень аккуратным в рассуждении о том, что такое богоугодное, и тех формальных внешних признаков, которые нам хорошо известны. Не все всегда так просто, как кажется.
Благодарим вас всех за внимание. Напоминаю, что следующая наша встреча будет через 2 недели, 15 октября.